Всем привет! Вы смотрите YouTube-канал Татьяны Фельгенгауэр, и я готова представить вам свежий выпуск программы «Богатый тоже прячут». Программы, которую каждые две недели мы для вас записываем вместе с генеральным директором Transparency International Russia Ильей Шумановым. Так что буквально через мгновение начнем разговор. Пока напомню, что будет здорово, если вы подпишетесь на канал, поставите лайк, ну и загляните в описание к нашей программе. Там есть разные ссылки, как поддержать канал, и есть ссылка на телеграм-канал Ильи Шуманова. Я, привет! У нас сегодня, может быть, тем будет поменьше, чем обычно, но первая, с которой я хотела бы начать, она довольно глобальная. Поговорим про наши любимые санкции, хорошо?
Давай, привет.
Смотри, тут разгорелся скандал, ну, он, может быть, и несколько искусственно раздут. Тем не менее, дискуссия возникла, скажем так. Дело в том, что известных экономистов Сергея Гуриева и Сергея Алексашенко, и еще нескольких других экспертов, обвинили в разработке санкций, которые бьют по обычным, гражданам, по обычным россиянам, а не по Владимиру Путину и его окружению. Речь идет о Стэнфордской международной рабочей группе по санкциям против России. И как-то понятно, что Сергей Гуриев уже объяснил, о чем там, собственно, речь, что он там подписывал, чего не подписывал. Сергей Алексашенко объяснил, как он подписывает или не подписывает те или иные проекты и предложения. Дискуссия довольно активная. Ну, я не буду ничего цитировать, потому что Твиттер не то место, которое хочется цитировать. Но мне кажется, важно объяснить нашим зрителям, как вообще устроен этот процесс. Как придумывают санкции, каких экспертов привлекают, как следят эффективно и неэффективно. Потому что, с одной стороны, мы видим, что действительно часто решения очень странные. Например, там история с автомобилями с российскими номерами. Да, или там виза-баны. А при этом путинские соратники, путинское окружение абсолютно спокойно себя чувствуют в Европе, и их это никак не касается. А проблемы возникают у, например, антивоенных активистов. А как ты можешь, во-первых, прокомментировать сам этот скандал, а во-вторых, расскажи, пожалуйста, как все-таки дело обстоит на самом деле, чтобы люди не придумывали лишнего и не обижались понапрасну?
Мне кажется, это то, что сейчас нужно, не обижаться, разобраться в содержании вопроса. А действительно, если мы говорим про санкции, то это политическое решение, которое та или иная страна принимает в отношении другой страны. Ну, сейчас мы говорим про Россию. А если мы говорим про российские санкции, то их ввели не только страны Европейского Союза и не только Соединенные Штаты Америки, но еще большое количество стран типа Австралии, Новой Зеландии, Японии, Канады и многие другие страны вводят эти ограничения. Санкции, они делятся на разные типы и группы. Некоторые санкции вводятся в отношении всей страны, то есть вообще в принципе запрет, связанный со всей страной, с гражданами этой страны или с отраслями, которые работают, экономики, которые работают в этой стране. Есть санкции в отношении коммерческих компаний или физических лиц. Поэтому, когда говорят про санкции, надо как-то вот детерминировать каким-то образом, пытаться разложить, о каких санкциях конкретно идет речь. Что касается самой идеи разработки санкций, то сам акт санкционирования той или иной страны, то есть введение в отношении нее ограничений, это, как правило, политическое решение, которое принимает не один человек, а целая группа людей, которые ответственны за выработку политических решений. Знаю, что в Европейском Союзе, в Соединенных Штатах Америки в этом активно участвуют Министерство иностранных дел, которые, собственно, занимаются внешней политикой, занимаются спецслужбы, которые оперативно предоставляют какую-то информацию. И если это касается каких-то внутриполитических вопросов, то, соответственно, подключается Министерство внутренних дел или аналогичная структура, которая участвует в выработке этих решений. Помимо государственных органов, конечно же, те или иные страны или коалиции стран, они опираются на работу интеллектуальных центров, академических групп, которые иначе называются think tank'ами. Поэтому, когда мы говорим про Стэнфордскую группу, то надо понимать, что Стэнфордская группа – это не что иное, как, собственно, think tank, который достаточно известен на международной арене, особенно после начала войны. Это действительно такой вот бренд Стэнфордской группы, который начал распространяться, которым знают очень многие, благодаря в том числе той самой группе Ермака Макфола, вот, которые, собственно, и породили, наверное, скажем так, создание этой группы, привлечение этих экспертов под зонтик Стэнфордского университета для выработки эффективной политики, в первую очередь, Соединенных Штатов Америки в отношении санкций. Важно, что к выработке санкций вот в данном случае подключены в большей степени представители не российской интеллектуальной школы Сергея Алексашенко и Сергея Гуриева, о которых идет речь, а эксперты из Украины и эксперты, работающие, такие Russian Observers или Russia Watchers, иногда их там называют, да, то есть это те люди, которые, собственно, наблюдают за Россией, это эксперты по России с пониманием происходящего, в первую очередь, в политическом, экономическом, наверное, измерении. И, конечно же, если мы будем говорить про выработку решений, то Стэнфордская группа в меньшей степени оказывает. И если мы говорим про выработку решений, то Стэнфордская группа в меньшей степени оказывает, конечно же, влияние на европейскую санкционную политику, в большей степени на американскую санкционную политику. Поэтому, когда кто-то говорит, что действительно визабан в Европе был в том числе и, ну, скажем так, спровоцирован работой этой группы, ну, наверное, это просто в физическом, наверное, измерении будет не очень верно. Просто потому, что этот институт, который работает, эта группа, она в большей степени работает, скажем так, по вопросам выработки американских санкций. Что же становится причиной введения тех или иных санкций? Мне кажется, это такое коллективное творчество целой группы аналитиков, целой группы экспертов, опирающихся на, в первую очередь, стратегию не навредить своей стране. Почему? Потому что мы видим, что целый пласт российских индустриальных групп, работающих с зарубежными рынками, по-прежнему не находятся под санкциями. Плеяда российских олигархов, чьи имена тоже мы можем повторить многократно и рассказывать о них достаточно долго, они тоже не попадают под санкции из-за политических соображений, целесообразности, потому что выстрел себе в ногу сделан достаточно просто, но от этого в первую очередь пострадают экономические субъекты, граждане другой страны, ну и какие-то крупные корпорации, которые, конечно же, не будут особенно рады таким вот решениям.
Прости, да, что я тебя перебиваю, но мне кажется, здесь важно уточнить, по твоим впечатлениям и по твоему знанию, по твоей экспертизе, подход к формулированию и выбору санкций после 2014 года и после 2022 года как-то менялся? Ну, потому что есть впечатление, что после 2014 года санкции были не то чтобы номинальные, но не такие уж суровые. А в чем главное отличие санкций, вот, которые начали принимать после начала полномасштабного вторжения?
Давай с тобой поразмышляем. На самом деле это очевидно, то есть несколько точек, на которые имеет смысл обратить внимание, это они связаны с тем, что, во-первых, происходит некая синхронизация между европейскими регуляторами и американскими властями, канадскими, австралийскими, то есть выходят некие пакеты, которые синхронизируются друг с другом. И это достаточно важно, потому что это не дает там, тем или иным людям, попавшим под санкции, чувствовать их, скажем так, какую-то фрагментированность, да? Это первое. Второе, конечно же, санкции пошли далеко, и они уже не только касаются отдельных, ну, так скажем, индивидуальных физических лиц или коммерческих компаний, которые потенциально связаны, но и касаются уже ограничений, направленных на запреты на широкую аудиторию российскую, которые есть запреты на пересечение там границы, ну и, собственно, все, что касается такой широкой аудитории. Думаю, что эти ограничения воспринимаются как collateral damage, как сопутствующий ущерб, который имеет место быть при введении, ну, при ведении любой войны. Даже если мы будем говорить про санкционную, какую-то экономическую войну, конечно же, как бы обывателя это может тоже коснуться. Думаю, что есть разные школы при выработке санкций. Вижу, что, например, балтийские страны, Польша достаточно радикально настроены на скажем, введение санкционных ограничений и часто бытует мнение, собственно, которое появляется в паблике о том, что все россияне виноваты в том, что началась война, и просто по наличию паспорта уже можно нести ответственность за как бы введение войны. Это и касается и иностранных агентов, и журналистов, которые преследуют внутри России независимых политиков, поэтому, мне кажется, здесь рациональность, наверное, объяснять этого нет, ну, не надо, но надо сказать, что такой подход, к счастью, есть не во всех странах, и коалиционные решения, если они принимаются, то они, скорее, сейчас в большей степени учитывают понимание того, что россияне как бы отдельно, а Путин отдельно. Несмотря на то, что украинские власти и украинские эксперты достаточно активно адвокатируют вот такую широкую волну санкций, которая будет касаться любого гражданина России.
Скажи, существует ли механизм корректировки и отмены санкций именно вот таких секторально/концептуальных, а не персональных? Потому что про персональные мы знаем, что можно обратиться в суд, и даже были случаи, мы обсуждали в нашей программе несколько раз, что человека убирали из санкционного списка. Когда мы говорим о каком-то глобальном подходе, не знаю, там возможность открыть банковский счет с российским паспортом, или получить визу, или еще что-то, тут есть какое-то понимание того, что там, так, ну вот здесь мы, наверное, были неправы, давайте-ка мы пересмотрим и поменяем.
Дело в том, что если детально разбираться с каждым из проблем, например, если мы будем говорить про получение виз, то, собственно, прекращение действия соглашения в упрощенном визовом режиме с Россией, у Европейского Союза, это становится причиной невозможности получения этих виз или получения краткосрочных каких-то шенгенских виз или еще каких-то виз. Вот. И в первую очередь надо, наверное, смотреть на причинно-следственную связь, что это не запрет на выдачу визы гражданину России, а просто невозможность ее получить на длительный период, то есть тем, чем мы как бы гордились и радовались там еще какое-то количество времени назад, ну, до войны, то есть там, до 2022 года условно. По всей видимости, поскольку введение санкций – это политическое действие, то и снятие санкций – это тоже политическое действие. Мне нечего ответить на тот вопрос относительно прецедентов. Как правило, снятие таких вот санкционных режимов, которые ограничивают действия обывателя, да, в той или иной стране, они являются следствием политических изменений внутри страны. То есть что-то меняется, то есть уходит Путин, приходит какой-то другой политик, который декларирует, по крайней мере, нейтралитет с Западом, а вот они агрессированную риторику, которая как бы сейчас есть. И это может... Или само завершение войны, то есть прекращение официальной войны, вывод войск, там, я не знаю, тоже может привести вот к реституции или возврату к какому-то первоначальному положению. Других мнений, наверное, у меня нету. Поэтому политические изменения ведут к политическим решениям. Нету политических изменений, нету политических решений. Все очень сильно просто. Другое дело, что, конечно же, есть примеры, когда санкции длятся, там, не знаю, десятилетиями в отношении той или иной страны, и как бы, ну, уже как бы они перестают какую-либо значимость иметь, тогда, конечно, страны могут пересмотреть их, как бы, конечно, какие-то решения. Но я думаю, что в случае России, как ядерной державы, такие вот истории, ну, отпустить на 20 лет Россию, чтобы она как-то там барахталась, мне кажется, ежегодно что-то меняется, что там вот как бы текущий политический
повестки. Я просто, знаешь, в контексте чего задаю этот вопрос, избирательности подхода, скажем так. То есть мы видим, что долгое время срабатывал подход business as usual, и можно было спокойно иметь дело с ближайшим окружением Владимира Путина, потому что бизнес – это бизнес. Вот. Но после начала полномасштабного вторжения, кажется, этот подход несколько отошел в сторону. Вот. Но то там, то тут всплывают какие-то нюансы, и складывается очень неприятное ощущение, что бизнес as usual на самом деле никуда не девалось. Та же история, кстати, с мужем президента Эстонии, прости господи. Да, ну много таких можем. Кажется, что они такие разовые, да, но вот если начать их списком писать, выяснится, что, ну, довольно много. Вот, и поэтому, конечно, очень интересна стратегия, тактика и желание, да, получения каких-то, как способ добиться каких-то целей и реальность. И кажется, что не всегда это совпадает, какие-то благие цели и что на самом деле происходит.
Да, но мы вернемся тогда к цели санкции. Да? Вот, цели санкции – это скорее не наказать какого-то конкретного человека, а изменить поведение человека, там, компании, политического института или целого государства или руководства государства. Behavior change, то есть изменение поведения, это декларируемая цель любой санкционной политики той или иной страны. А то, что Абрамович вдруг лишится миллиарда рублей, эти деньги пойдут там на восстановление там кого-то, это скорее там уже как сопутствующая цель, которая преследует изменение поведения. Поэтому я могу сказать, да, действительно, отсутствие какой-то синхронной политики Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки и других стран дало России возможность, ну, как бы набрать воздуха и, я не знаю, нырнуть, перестроиться. И в некоторых отраслях мы видим эти реальные перестроения с учетом того, что, как ты правильно сказала, существуют такие Путин-ферштейры, которые раньше называли, а я бы сейчас назвал их Путин-фасилитаторы, то есть люди, которые будут дальше помогать российскому бизнесу, будут пытаться на этом зарабатывать, обходить санкции и так далее в погоне за длинным долларом. Поэтому, наверное, ничего нового мы не расскажем, кроме того, что жадные люди, которые будут этически как бы нарушать закон и этические правила, они будут присутствовать всегда и везде. Вот поэтому тут, наверное, трудно сказать. Другое дело, хочу сказать, что в этой Стэнфордской группе, про которую мы говорили, про Гуриева и Алексашенко, принцип выработки вот этих аналитических записок, он скорее строится на каких-то, ну, не знаю, групповых, коллективных обсуждениях, предполагая, что есть какой-то лидер внутри вот этого, скажем так, инициатор подготовки этого документа. Но, если честно, смотреть на Алексашенко и на Гуриева, это люди-экономисты. И, конечно же, к ним, когда вопрос, ну, в большей степени задают, я думаю, что их мнение очень ценно с точки зрения либо монетарной политики, вот России, как в случае, например, Алексашенко, как мне кажется. В случае Гуриева, то это про бизнес, про российские корпоративные какие-то структуры, про предпринимательское сообщество, в меньшей степени, наверное, про обыватели, и уж там тем более про запреты и ограничения, связанные с пересечением границ. Это не их поле просто, наверное, экспертизы, ну, с точки зрения выработки вот таких вот политических решений.
Ты упомянул Путин и Ферштейров и длинный доллар. Давай расскажем про длинных 600 тысяч евро. Это гонорар, который немецкий журналист Хубер Зайплинг получил с офшоров российского миллиардера Алексея Мордашова. Надо сказать, периодически Алексей Мордашов появляется в программе «Богатые тоже прячут». Вот, так что персонаж нам известный. Вот, кипрские офшоры и утечки продолжают радовать журналистов-расследователей. И вот теперь, значит, скандал с немецким журналистом, который за 600 тысяч евро в рамках так называемого спонсорского договора написал книгу про Владимира Путина. Такая прекрасная книга «Власть Путина. Зачем Европе Россия?». После скандала, после того, как журналисты опубликовали все подробности взаимоотношений Зайпеля и Мордашова, немецкое издательство прекратило продажу его книг, но тем не менее, факт остается фактом. Расскажи подробнее, пожалуйста, про эту историю и почему она для нас важна. Это же как раз вот про формирование мнения и формирование подходов.
Да, это про отмывание репутации в первую очередь, то, на что российские олигархи, я уже не говорю про президента, готовы тратить миллионы, десятки миллионов долларов, как бы вообще не стесняясь абсолютно своих вот этих решений по отмыву репутации, потому что это действительно влияет на их психическое состояние, на их комфорт нахождения в обществе, готовность с ними кооперироваться. Корректировка вот такого публичного образа – это достаточно непростая задача, которая подразумевает собой интенсивное включение лидеров общественного мнения, то есть людей с репутацией, люди готовы поделиться своей репутацией для того, чтобы тем самым повлиять либо изменить мнение общества относительно того или иного человека, у которого репутация далека от кристальной. В случае с немецким журналистом, о котором ты говоришь, речь идет о Хуберте Зайпеле, речь идет не просто об одной книжке, которую он как-то написал, и вот, не знаю, затмение не наступило, а по всей видимости идет речь о двух книгах и одном документальном фильме. Конечно же, это очень необычная история по одной простой причине, потому что Владимир Путин не очень, чтобы уж любитель большой сниматься в документальных фильмах, как мы знаем, а уж тем более для иностранных зрителей, для, скажем так, независимого какого-то документалиста, который вдруг принял решение рассказать о Владимире Путине. Утечка Cyprus Confidential в том числе говорит об этом. Что это за утечка? Это утечка, которую добыли журналисты журналистского консорциума ICIJ, который мы знаем по утечкам Panama Papers, Paradise Papers и многих других. И мне кажется, что это не столь глобальная, наверное, масштабная утечка. Скорее всего, оно просто ставит большой крест на репутации, окончательный уже крест ставит на репутации Кипра, как страны, стремящейся к неким европейским стандартам и этике, и, наверное, финансовой порядочности по одной простой причине, потому что даже уже с подмоченной репутацией, про Кипр мы очень много с тобой разговариваем, все равно это государство-член Европейского Союза со всеми вытекающими профитами для лиц, которые получают там гражданство, открывают счета и прочее, прочее. Утечка рассказывает об одном контракте, хотя, скорее всего, таких контрактов было несколько. И в этом контракте упоминается спонсорский контракт от компании, которая принадлежала Алексею Мордашову, которого мы знаем как человека, который являлся спонсором дворца Владимира Путина в Геленджике, который владеет национальной медиагруппой, который владеет Банком России, Банком друзей Путина. Человек не последний в списке Forbes 2021 года, более того, он был первым среди российских крупных предпринимателей, и попал под санкции, и, очевидно, его близость к телу никто не оспаривает, более того, он проиграл судебное дело, в рамках которого пытался оспорить свой статус как олигарха и близкого к Кремлю человека, поэтому это уже зафиксировано даже судом. Что интересно во всей этой истории, то что господин Зайпель, да, вот немецкий журналист, это человек, который, ну, имел, несмотря на общение с Владимиром Путиным, имел такую очень устойчивую репутацию для немецких читателей, для немецких зрителей. Это журналист известный, который специализируется на России, регулярно у него берут какие-то комментарии в немецкой прессе по поводу происходящего в России. Разумеется, он дает достаточно осторожные комментарии, которые часто можно воспринимать как поддержку, либо нейтральную позицию, либо как бы сообщить о том, что не все так однозначно, как то, что
собственно,
происходит.
Прямо иллюстрация Путин-Ферштейра, человек, который объясняет и понимает Путина.
Понимает Путина, понимает вторжение, объясняет, почему НАТО не надо было продвигаться там дальше и так далее, и так далее. И да, ты совершенно права, что институт репутации в Германии есть. Вот немецкое издание, это уже международное даже издательство, оно решило приостановить продажу его книги, которая там одна из них была. Ну и, собственно, он признался, что он получал эти деньги, но объяснил, что он эти получал деньги, это спонсорский контракт, который не имеет прямого отношения к содержанию книги, что, наверное, правда. Другое дело, что, конечно же, это конфликт интересов, конфликт еще интересов, о котором, конечно же, и читатели, и издательство, и компания, которая заплатила за документальный фильм, должны были знать в любом случае, и должны были, наверное, проинформировать читателей и зрителей об этом. Засим можно сказать, что еще одного Путерфеншея в Германии разрушена репутация. Думается, что в меньшей степени это будет, наверное, иметь какие-то политические последствия, но, наверное, для немцев это еще один раз даст возможность им понять о том, что среди них есть люди, получающие деньги, ну, если не из Кремля, то от олигархов, которые по поручению Кремля действуют. И они питаются в том числе вот этой информационным этим илом, этой информационной некачественной пищей, которая, собственно, произведена на деньги российских олигархов. Что очень печально.
Слушай, а я правильно понимаю, что вот эти куски информации, которые мы получаем из утечек, Panama Papers, то, что с Кипра утекло, это на самом деле бездонная абсолютно вещь, потому что там очень много документов, и журналисты берут какой-то небольшой объем, работают с ним, выпускают расследование. То есть нам, видимо, предстоит узнать еще очень много.
Абсолютно права. Дело в том, что ICIJ опубликовали информацию о том, что там 6 или 7 десятков персонажей, которые находятся в санкционных списках, имели отношение к Кипру, имели отношение к... То есть их имена каким-то образом упоминаются в этих... в Cyprus Confidential. Вот. И я уверен, что будет больше. Из интересного, я думаю, почему... зрителям твоего канала имеет смысл смотреть нас дальше, я могу сказать, что в ближайшее время эти данные будут выложены в публичный доступ. Разумеется, не оригиналы данных, а как уже это происходило, отдельным массивом данных оцифрованных, они будут размещены на сайте OffshoreLeaks, ICIJ.org, вот именно в том месте, где хранятся эти массивы данных в оцифрованном виде, их можно будет полистать, посмотреть, наверняка найдем что-то там интересное, уж точно для журналистов-расследователей. Это просто must-have информация, которую они должны получить и сами уже использовать в своей работе. Круто, что команда важных историй участвовала в этом. Замечательный расследовательский проект, который является частью большого комьюнити расследователей и журналистов, которые расследуют вот такие вот сложные схемы. К сожалению, пока в первых публикациях не так много информации известно, которые действительно могли бы поразить самое сердце изощренного или как бы уже читателя, который уже читал много чего интересного. Ну, для россиянина о том, что какой-то немец написал книжку за деньги российского олигарха о Путине, ну, как бы это, думаю, что в текущих условиях вот настолько значимо или там поражающей, наверное, информации нет. Для немецкого читателя, я думаю, что это действительно бомба, которая могла бы разорваться, информационная, которая может изменить медиа ландшафт, в том числе Германии повлиять на какие-то даже, наверное, практики этические среди журналистского сообщества.
Мне кажется, еще это отличная тема для волонтерства, потому что огромное количество людей думают, как можно помочь, чем помочь, и вот разбираться со всеми этими бумагами и что-то там искать, помогать, мне кажется, тоже очень классная тема. По-моему, у Transparency в свое время были всякие образовательные программы, которые помогали сориентироваться, а что, собственно, человек, может быть, не профессионально занимающийся антикоррупционными всякими делами, а может сделать, может помочь, и хакатоны были, и все на свете. Но кажется, это было в прошлой жизни, правда?
Это было в прошлой жизни, да, сейчас мы просто вот делаем пока расследование, выпускаем расследовательские репорты, в частности, которые ориентированы на криптовалюту и о том, как этот мир меняется под воздействием санкций, как криптовалюты злоупотребляют не обыватели, которые продали квартиру в Москве и решили перевести свои денежные средства, я не знаю, куда-то в Ригу, я не знаю, или в Берлин, а люди, которые планомерно восстанавливают всю архитектуру теневых операций, продолжают зарабатывать в России, выводят свои денежки за рубеж, наслаждаются жизнью, потому что купили давным-давно кипрские паспорта или испанские визы получили, какие-нибудь виды на жительство. А вот, наверное, вот на такие направления у нас сейчас направлена работа. Ну, будет много чего еще интересного, и не переключайтесь, этим словом.
Не переключайтесь из YouTube-канала Татьяны Пельгенгауэр, из телеграм-канала Ильи Шуманова, ниоткуда не переключайтесь, просто оставайтесь с нами, мы будем рассказывать вам много интересного и важного. Илья, огромное тебе спасибо и до скорой встречи.
Спасибо.
Большое спасибо, что досмотрели до конца. Обязательно поставьте лайк, поделитесь этим видео, подписывайтесь на канал и на телеграм-канал Ильи Шуманова обязательно тоже. Увидимся совсем скоро. Пока!